эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 декабря, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, и за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главная тема нашей программы. В отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по второму уголовному делу против них вынесен обвинительный приговор. В администрации подмосковных химок идут обыски в рамках расследования дела об избиении химкинского эколога Константина Фетисова. Московский регион переживает последствия дождей и снегопадов. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Хамовническом суде Москвы сегодня проходит оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по второму уголовному делу против них. И сейчас уже из сообщений информационных агентств наших корреспондентов ясно, что приговор этот обвинительный. Вы можете следить за тем, что происходит в суде на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Там размещаются видеоролики из трансляции. Там же есть ссылка на твиттер Радио Свобода, где наш корреспондент Марьяна Тарачешникова размещает краткие сообщения по стадиям оглашения и процесса. Ну и сейчас у нас на связи Елена Власенко. А именно Марьяна Тарачешникова, да, она сейчас находится в здании Хамовнического суда. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Я только что вышла из зала Хамовнического суда Москвы, где в настоящее время оглашается приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, завершив так называемую протокольную часть, когда председательствующий Виктор Данилкин сообщил об участниках процесса и составе суда. Он сообщил также, что прекращает уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по эпизоду, связанному с завладением акциями Восточно-нефтяной компании, так как истек срок давности по этим обвинениям. А после этого Виктор Данилкин сообщил, что суд установил Михаил Ходорковский, Платон Лебедев в составе организованной преступной группы, добившись права на стратегическое управление компанией ЮКОС, совершили хищение. И далее практически полностью по тексту обвинительного заключения то же самое. Также суд установил, что Ходорковский и Лебедев совершили реализацию преступно нажитых средств. В настоящий момент времени Виктор Данилкин оглашает общую часть приговора, если можно так выразить. Он еще не пришел к оценке доказательств, а лишь рассказывает об обстоятельствах, как Михаил Ходорковский и Платон Лебедев совершали преступление. Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, похоже, потеряли абсолютный интерес к происходящему в суде после уже первых слов Виктора Данилкина. Нет трансляции сегодня в специально выделенной для этого зала, и поэтому журналистов не так много попало в зал судебных заседаний непосредственно. Ну, сколько времени может уйти на оглашение приговора, непонятно. Впрочем, учитывая, что основной эпизод, по которому было больше всего доказательств и больше всего свидетелей допрошено, из дела исключен из приговора за истечением срока давности, то вполне вероятно, что Виктор Данилкин уйдется до конца этого года, и уже на этой неделе будет известно, какие наказания он посчитал необходимым назначить Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, потому что, еще раз обращу внимание на то, что суд установил Ходорковский и Лебедев виновны в предъявленных им инкриминируемых им преступлений.
Спасибо, Марьяна. В эфире Радио Свобода была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сегодня в Хамовническом суде Москвы оглашается приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Позже в нашей программе мы свяжемся и с нашим корреспондентом, с корреспондентом нашего сайта Еленой Власенко, которая вела прямую трансляцию от здания суда, где собралось много людей для того, чтобы поддержать предпринимателей, обвиняемых в преступлениях. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Предприятие «Теплотехник» отозвало иск к защитникам Химкинского леса. И «Теплотехник» подавал иск к защитникам Химкинского леса о взыскании более 8 миллионов рублей убытков за простой в ходе строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Но теперь представитель предприятия «Теплотехник» заявил, что иск отозван в связи с тем, что строительство трассы по решению правительства будет продолжено. Мы попросили прокомментировать этот факт, такое решение суда, лидера защитников Химкинского леса Евгению Чирикову.
Сегодня произошло следующее. «Теплотехник» отозвал свой иск в отношении защитников Химкинского леса. На наш взгляд, этот иск вообще изначально был абсурден, потому что по этому иску мы должны были оплачивать услуги нацбанд, которые нападали на наш лагерь экологов. Ну, а мы со своей стороны сейчас можем сказать, что вообще этот проект трассы Москва-Санкт-Петербург, который вообще как бы сейчас очень ярко показал, чьим интересам он призван служить, я говорю о последнем решении Ротенберга купить долю в акциях СЗКК. То есть это компания, которая является концессионером по данному проекту. И я считаю, что мы непосредственно приблизились к, так сказать, к лицам, принимающим решения. И заверяю вас, что вот это дело «Теплотехника» против защитников Химкинского леса, оно на самом деле, я думаю, это будет первое дело, которое закрыто на сегодняшний день. Я думаю, что дальше, если мы продолжим защиту своих прав по Химкинскому лесу, то мы столкнемся еще с огромным количеством дел против нас.
Евгения, с какой формулировкой «Теплотехник» отозвал свой иск?
Вы знаете, это с абсурдной, потому что они сослались на решение правительственной комиссии, в котором ни слова не было об этом иске. И эта правительственная комиссия вообще как бы не говорила ничего о судебных разборках между господами из «Теплотехника» и защитниками Химкинского леса.
Любовь Чижова беседовала с лидером защитников Химкинского леса Евгенией Чириковой. Сегодня предприятие «Теплотехник», подрядчик по строительству трассы Москва-Санкт-Петербург, отозвал иск к защитникам Химкинского леса. Ну и сегодня в администрации подмосковных Химок идут обыски в рамках расследования дела об избиении химкинского эколога Константина Фетисова. Об этом агентству «Интерфакс» заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Также сообщается о задержании предполагаемых организаторов и участников нападения на Константина Фетисова, который был жестоко избит после одного из митингов в защиту Химкинского леса 4 ноября. Он до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Жена Константина, Марина Фетисова, сообщила Радио Свобода, что ничего не знает о задержании подозреваемых, но в ближайшее время собирается уточнить эту информацию следователей. С Мариной Фетисовой беседовала также наш корреспондент Любовь Чижова.
Мне ничего не известно, мне самой только что позвонила моя мама и услышала это по радио, потому что у меня вот телевизор включен, но по телевидению ничего, и я как бы собираюсь вот там в больницу, но мне ничего не известно. Вы знаете, для меня это бомба.
Вы собираетесь связываться со следователем, как-то уточнять эту информацию?
Да, но я только что ее узнала, поэтому у меня тоже такое есть желание связаться со следователем, позвонить, узнать или хотя бы это проверить, потому что никаких подтверждений у меня нет. Здесь вот последние две недели было очень активно. Следователь молодой, который взялся там за это дело, он всех допрашивал, вызывал и так далее. Это мне известно, но не более.
Марин, напомните, пожалуйста, по какой статье заведено уголовное дело?
Последний момент, что я знала, это нанесение тяжких телесных. У меня был всегда вопрос, когда будут переквалифицировать в покушение на убийство. Но, вы знаете, я так и не поняла, переквалифицировали статью или нет.
Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится Константин?
Константин вышел из комы, и он сейчас находится в состоянии глубокого оглушения. Но следующее, как бы, состояние, мы ждем, что он придет в сознание.
Что говорят врачи?
Врачи говорят, что дело долгое, кропотливое, надо набраться терпения, потому что они проводят с ним достаточный курс всяких медикаментозных и лечебной физкультуры и делают ему небольшую уже медикаментозную стимуляцию мозга, то есть работают.
С чем вы связываете сам факт нападения на Константина?
Я считаю, что Константин, здесь связано, я думаю, что первое, это личное неприязненное отношение администрации, членов администрации к нему, как к человеку с активной гражданской позицией. Плюс, естественно, активное его последнее участие за год как защитника Химкинского леса и как человека, который покусился еще и на свалку Химкинскую, который... Понимаете, это же последний эпизод, когда он был на том митинге, кстати, на котором он не был организатором и арестован, задержан, был только он один, единственный из всех, кто там был. 30.
Кстати, СМИ сообщают еще и о том, что в мэрии Химок проходят обыски.
Да, это вот мама тоже сказала, что она слышала по радио, но я всегда говорила, что без химкинской администрации все нападения не обошлись. Есть такая большая уверенность.
В эфире «Радио Свобода» была Марина Фетисова, жена химкинского эколога Константина Фетисова. Как стало известно, «Радио Свобода» от информационного агентства «Интерфакс», в администрации подмосковных Химок идут обыски в рамках расследования дела об избиении Константина Фетисова. В Москве 12:17. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищении нефти. Оглашение приговора бывшим совладельцам ЮКОСа продолжается. Ситуация в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево постепенно нормализуется после вчерашних перебоев с электроснабжением. Обильные снегопады и сильные ветры обрушились на восточное побережье Соединенных Штатов Америки. Таковы новости. Сегодня в 14:07 по московскому времени повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Как изменили новые технологии, тип и круг чтения? Ридер, iPad и компьютер. Что и как читают молодые интеллектуалы, активные пользователи интернет-сайтов? Тему обсуждают филологи, литературные критики, социологи, журналисты, преподаватели и студенты. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Мы продолжаем «Свободу в полдень». В Хамовническом суде Москвы сегодня проходит оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по второму уголовному делу против них. И сегодня журнал «New Times» опубликовал интервью с Михаилом Ходорковским, подготовленное, правда, еще к 15 декабря, когда оглашение приговора было назначено, но не состоялось. С подробностями этой публикации наш обозреватель Валерия Шабаева. Сейчас она в студии. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте, Евгения. Вот несколько фрагментов этого интервью. Вопрос New Times. Премьер Путин публично заявил, что у Ходорковского кровь на руках. Путин не может не знать, что ни в одном судебном и следственном документе таких фактов нет. Тогда какую цель преследуют такие заявления? И будете ли вы подавать иск о клевете, защите чести и достоинства? Ответ. Путин доказывает своему электорату свою правоту, справедливо полагая, что ему верят больше, чем его басманному правосудию. К слову, басманное правосудие – причина, по которой любой иск Путину, с моей стороны, бессмысленен. Еще один вопрос. В одном из интервью вы осенью говорили, что, судя по всему, указание, какой вердикт выносить, суд еще не получил. У вас нет сомнений, что судье Данилкину не позволит самостоятельно вынести приговор. Теперь знаю, отвечает Михаил Ходорковский. Прокуроры убеждены, команда есть. Чья? Пока только догадываюсь, но очень скоро это узнают и поймут все. Они крайне ленивы, и в ином случае писать к прениям проект приговора не стали бы. В обществе есть устойчивое мнение, что президенту Медведеву невыгоден обвинительный приговор, но решение будет принимать Путин, в связи с чем следующий вопрос. Вы согласны с этим мнением? Принятие окончательного решения, минуя президента Медведева, в моем случае невозможно. Судебная система – его сфера ответственности. Статья 90 УПК России, без нарушения которой обвинительный приговор невозможен, его закон. Обещание верховенства права – его обещание. Посмотрим. Ждать осталось недолго. Так ответил Михаил Ходорковский на вопросы New Times. В сегодняшнем интервью «Коммерсанту» председатель правления Института современного развития и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргин заявил, что приговор по второму делу ЮКОСа должен быть только оправдательным, отметив при этом, что он не юрист, и его умозаключения скорее эмоциональные, нежели юридические выверенные. Но это не только мое мнение. Такой приговор удовлетворит и предпринимательское сообщество, и Запад в расширенном понимании этого слова, и потенциальных инвесторов в России, подчеркнул Игорь Юргенс. Коммерсант напомнил, что все процессы, по которым Владимир Путин высказывался заранее, завершались приговорами, которые не шли вразрез с его оценками. На сей раз господин Путин высказался в прямой линии, процитировав «вор должен сидеть в тюрьме» и напомнив о 150 годах. которым американское правосудие приговорило финансиста Мэддофа. Сигнал получил не только суд, но и общество. «Влияние Владимира Путина на общественное мнение огромно», – признал Игорь Юргенс. «Я, естественно, близко не претендую на сотую долю его роли, но оппонирую ему. Вина не доказана до тех пор, пока не вынесен приговор. Так всегда говорил сам Владимир Владимирович, и точно так же считаю я. Вот и оппонирую. Во-первых, для того, чтобы не нарушался один из принципов справедливости. Ведь юриспруденция в переводе означает «справедливость». Во-вторых, как мне кажется, все эти приведенные им пугающие цифры 150 лет и прочие сейчас ни к чему, ни с точки зрения инвестиционного климата, ни с точки зрения исторических узлов, которые завязываются на это дело. Игорь Юргенс пояснил, когда второй процесс еще только начинался в Чите, то о многих несуразицах в доводах обвинений можно было умолчать. В Чите дело еще не привлекло к себе внимания такого количества СМИ, как сейчас. Там в зале суда не было правозащитников или представителей оппозиционных партий. Все это стало возможным после перевода слушаний в Москву. И поэтому изменило отношение ко второму процессу. Я только что вернулся из-за рубежа, где читал лекции о нашей модернизации. Последняя из них была в Европарламенте. Так вот, на руках депутатов Европарламента из группы ЕС-Россия не только все протоколы заседания этого многолетнего процесса, но и досконально выведены все те нелепицы, которые в своих выступлениях допустили прокуроры. А это значит, что вслед за обвинительным приговором последует целый ряд неприятных для нас разбирательств в Европейском суде по правам человека, других судебных инстанциях. Заметил в беседе с «Коммерсантом» председатель правления Института современного развития и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс. В интервью «Радио Свобода» руководитель регионального бюро правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер назвала причину этих нелепиц и несуразиц.
Наша организация подписала вместе с коллегами ряд совместных обращений к российским представителям, включая президента Медведева, в которых приводится длинный перечень процессуальных нарушений, допущенных судом и обвинением в ходе второго дела Ходорковского, и в которых мы выражаем тревогу по поводу того, что его преследование носит характер политической травли, заявила руководитель отдела Европы и Средней Азии ведущей правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер. Дело Ходорковского ставит под сомнение профессионализм российских судебно-следственных органов и, главное, их независимость от исполнительной власти.
Руководитель регионального бюро Human Rights Watch Рэйчел Денбер о процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
В программе «Свобода в полдень» была Валерия Шабаева с обзором публикаций в сегодняшней российской прессе. Продолжается «Свобода в полдень». Погода во многих регионах России снова, как и летом, подходит под определение аномальное, но с поправкой на сезон. Обильные снегопады серьезно осложнили жизнь на Дальнем Востоке. Не легче пришлось и столичному региону. С подробностями наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Проблемы с электроснабжением, как сообщает областное управление МЧС, возникли в 24 районах области. Прежде всего в Истринском, Русском, Орехово-Зуевском. Без света оказалось более 300 тысяч жителей, примерно в 450 населенных пунктах. Некоторые линии электропередач были повреждены не одним десяткам упавших деревьев, поэтому работы у энергетиков было очень много, в том числе в городах Подольск, Домодедово, Троицк, Климовск. Половина города Климовска все воскресенье оставалась не только без электроснабжения, но и без отопления. Пока не подсчитано, сколько на скользких тротуарах пострадало пешеходов и сколько под ледяной тяжестью рухнуло деревьев, но уже известно, что под одним из деревьев погибла женщина в городе Жуковском. Ледяной дождь привел к серьезным осложнениям в работе железнодорожного и воздушного транспорта, сообщил на заседании оперативного штаба МЧС, зампред правительства Московской области Василий Громов.
Один из сложнейших вопросов – это обеспечение электроэнергией Домодедовского аэропорта, так как там находятся пассажиры, которые не могут ни улететь, ни получить багаж и разъехаться у себя. Вторая, наверное, самая такая основная болевая точка – это подача электроэнергии на обесточенные участки железных дорог. Ну и третье – это объекты социальной значимости и объекты жилищно-коммунального хозяйства.
По данным энергетиков, на утро воскресенья в Подмосковье оказалось поврежденными около сотни линий электропередач, примерно 60 электроподстанций в аварийном состоянии, рассказал журналистам руководитель департамента по связи. сетевой компании Виталий Струговец.
К 17 часам планируется включение 10 подстанций в восточном Подмосковье. Планируется восстановление 5 линий электропередач в западном Подмосковье и к 17-7 линий электропередач, что позволит включить все 12 подстанций восточного Подмосковья.
Виталий Струговец сообщил также, что в московском поселке Внуково полсотни многоэтажек оказались без электроснабжения, но благодаря передвижным электростанциям котельные и лифты возобновили работу. Движение по расписанию электропоездов Московской железной дороги удалось восстановить к вечеру. В течение дня электрички по всем направлениям шли с перебоями, особенно большими на Киевском, Горьковском и Белорусском направлениях. В Москве из-за обледенения проводов на некоторых маршрутах встали троллейбусы, а самое серьезное влияние непогода оказала на работу подмосковных аэропортов. В первую очередь Домодедовский аэропорт остался без электроснабжения из-за нескольких обрывов линий электропередач, питавших распределительные подстанции. Обесточенный аэропорт с утра воскресенья не принимал и не отправлял рейсы. Самолеты, не принятые в Домодедово, приземлялись в Шереметьево. Аварийные источники питания обслуживали лишь систему безопасности полетов, а сам аэровокзал долгое время оставался в темноте. В этих условиях сотрудники аэропорта вручную принимали пассажиров и багаж. Система регистрации пассажиров не работала. Когда количество задержанных рейсов достигало 70, речь шла о почти 6 тысячах пассажиров. Но к вечеру задержанных рейсов оказалось более сотни. Как объяснил в телеэфире глава Росавиации Александр Нерадько, готовились взлетно-посадочные полосы, а кроме того, готовые к вылету самолеты нужно было очищать от ледяной корки. Дополнительно потребовалось 40 тонн реагентов.
В Домодедово задержано уже около 100 рейсов, и количество возрастает. В Шереметьево задержано около 50 рейсов. Здесь проблема связана не только с противообледенительной жидкостью, но и связана с тем, что метеоусловия многих аэропортов Европы не позволяли отправлять рейсы. Из аэропорта Домодедово отправлено 13 рейсов. Практически все рейсы – это внутренние рейсы. Там, где не требуется применение информационных систем Федеральной пограничной службы, таможенной службы, по аэропорту Внуково работал сегодня в штатном режиме. 4 самолета ушли на запасной аэродром в связи с тем, что производилась чистка взлетно-посадочной полосы.
За пределами аэровокзалов измученные пассажиры сталкивались с резким ростом цен на услуги такси. От Домодедова до Москвы проезд стал стоить 10 тысяч рублей, до Шереметьево 15 тысяч. Сложные метеоусловия привели к серьезным ДТП на дорогах Москвы и области. К вечеру воскресенья зафиксированы десятки крупных аварий. Синоптики объяснили, что мощная волна теплого воздуха, накрывшая столичный регион в субботу, к понедельнику отступит. Дневная температура понизится до -3, -8, ночью ожидается -10, а осадки примут привычный для зимы вид. Пойдет снег. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода с Анной Качкаевой. 2010-е. Итоги года. О политическом классе, об уличной политике, об отношении России и Запада. Разговор с политологом, научным сотрудником Центра Карнеги Лилией Шевцовой. Время гостей в 19:07. Ну а через 2 минуты продолжится информационная программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищении нефти. По одному из эпизодов дела подсудимые были оправданы. Оглашение приговора в отношении бывших совладельцев ЮКОСа продолжается. В администрации подмосковных Химок проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о нападении на защитника химкинского леса Константина Фетисова. Ранее сообщалось, что в понедельник задержаны предполагаемые организаторы и участники преступления. В Забайкалье при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в селе Даурия, по уточненным данным, погиб один человек. Ранее прокуратура Забайкальского края сообщала о гибели 5 граждан Китая. В Махачкале минувшей ночью совершено нападение на главу администрации одного из сел Кизилюртовского района Дагестана. Он госпитализирован. Не менее 7 человек погибли в результате 2 взрывов на западе Ирака. В центре города Рамади, столицы провинции Наджаф, почти одновременно взорвались 2 автомобиля, за рулем которых были смертники. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак заявил, что его страна не боится возможного военного конфликта с коммунистическим режимом Северной Кореи. Ранее командование вооруженных сил Северной Кореи заявило, что готово к священной войне, если она будет неизбежной. Пакистанские власти подтвердили, что террористом, устроившим в субботу мощный взрыв в городе Кхар на северо-западе страны, была женщина. В Кот-д'Ивуаре лидер оппозиции Алассану Уатара, провозгласивший себя президентом, призвал к всеобщей забастовке, чтобы заставить действующего главу государства Лорана Гбагбо уйти в отставку.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Итак, Хамовнический суд Москвы признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищении нефти. Оглашение приговора бывшим совладельцам ЮКОСа сейчас продолжается. Не исключено, что продолжаются и публичные акции у здания Хамовнического суда. Некоторое время назад эти акции приняли достаточно бурный характер. Было задержано, по разным данным, около 20 или 30 человек, но при этом часть информации есть у нашего корреспондента Елены Власенко. Она вела прямую трансляцию на сайте свободанews.ru. Возможно, она обладает какими-то большими подробностями. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Действительно, в день, когда судья Виктор Данилкин приступил к оглашению приговора Михаила Ходорковскому и Платону Лебедеву, у здания Хамовнического суда состоялся стихийный митинг. В нем приняли участие около 1000 человек. Люди скандировали «Свободу», «Россия без Путина», «Путин лыжи Магадан».
Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы.
Елена Власенко была в эфире программы «Свобода в полдень». Она сегодня вела прямую трансляцию от здания Хамовнического суда на сайте свободанews.ру. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжается оглашение, как теперь уже стало понятно, обвинительного приговора бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Но народ перед зданием Хамовнического суда в Москве начал собираться задолго до открытия заседания. И уже тогда пришли те, кто хотели высказаться в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Впрочем, многие приходили, заметим, и 15 декабря, когда заседание было перенесено на сегодняшний день, оглашение приговора было перенесено. И тогда, и сейчас с этими людьми общалась корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Сейчас она в студии поделится своими впечатлениями. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
И скажите сначала, отличалось ли то, что было 15 числа, от того, что было сегодня, по вашим ощущениям?
Отличалось, во-первых, тем, что людей было все-таки значительно больше, это отмечали все, потому что, видимо, 15 числа те люди, которые услышали по радио объявление о том, что оглашение приговора перенесено, они просто не приехали к зданию Хамовнического суда. Это первое. Второе, то, что там была сегодня такая атмосфера, когда вот люди чего-то ожидали. И, может быть, потому что все ждали, вывесят на дверях с Хамовнического суда объявление с очередным переносом или нет, люди начали приходить туда где-то уже с 8 утра. И в 9 там было довольно приличное количество народа. И, в частности, появилась уже и Наталья Фатеева, актриса, которая посещала судебные заседания, и бывший министр Евгений Гонтмахер. В общем, там было достаточно много известных людей, которые подходили, и просто простых людей, которые тоже и вчера были на митинге, и были 15 числа, и все, в общем, были в ожидании. Вот мы поговорили с Натальей Фатеевой, которая, конечно, говорит, что она слабо верила в то, что этот приговор будет положительным для Ходорковского и Лебедева. И она сказала, что она не верит власти и, в частности, руководителям государства.
Я так надеюсь на то, что когда-нибудь мы избавимся от этой инквизиции, которую возглавляет, мы знаем кто, господин Путин, который должен вместо Ходорковского там находиться. Я не верю нашей власти ни президенту, ни премьер-министру, никому. Медведев так много говорит, но ничего делать не делает, потому что он весь под контролем у Путина. Он же за меня уже держит ему место, он место ему держит, понимаете?
Надо сказать, что сразу же, когда начали прибывать корреспонденты, в основном сначала прибыли корреспонденты западных СМИ, но там было достаточно и российских средств массовой информации, очень многие стояли так кучкой, сгрудившись у ворот Хамовнического суда. Они ожидали, когда приедет автозак с Ходорковским и с Лебедевым. И вот что было возле Хамовнического суда, когда привезли Ходорковского и Лебедева. Их встречали также аплодисментами, и люди были действительно возбуждены, и казалось, что они все... Кстати, я задала вопрос Леониду Гозману, почему людей не так много, как тех, кто в реальности выражают поддержку Ходорковскому и Лебедеву. Он сказал, что число тех, кто поддерживает Ходорковского и Лебедева с 3% со времени с начала второго дела возросло до 30%.
Мне кажется, что очень много, не столько людей, которые поддерживают Ходорковского и Лебедева, ну, чтобы быть все-таки честным, да, а много людей, которые не поддерживают произвол расправы. Это разные вещи, на самом деле. Среди тех, кто подписывает письма в поддержку Ходорковского и Лебедева, довольно много людей, которые либо не в курсе тех обвинений, которые им предъявляются, либо вообще как бы относятся к ним без всякой симпатии. Просто они понимают, что это расправа. Они понимают, что это как минимум избирательное правоприменение. Они понимают, что Михаил Борисович и Платон Леонидович сидят не за то, в чем их обвиняют, за что-то другое. Вот. И поэтому у людей, естественно, чувство справедливости восстает против происходящего. Мне кажется, что со вторым процессом власть маленько напутала.
Это был оппозиционный политик Леонид Гозман. Там же среди тех, кто пришел поддержать Ходорковского и Лебедева, был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Не так давно мы с ним общались по поводу интервью, которое опубликовала «Новая газета» с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. С Михаилом Ходорковским. И тогда Муратов сказал, что визу на это интервью дал им лично судья Данилкин. Сегодня Муратов подтвердил это мнение и сказал, что Данилкин уже вошел в историю.
Мне кажется, что при любом исходе Виктор Николаевич Данилкин вошел в историю России. Знак, с которым он войдет, станет нам понятен в ближайшие часы. Мне кажется, что надо ориентироваться, в том числе на то, что сказал президент страны, о том, что никто из чиновников не имеет права давить на суд. Также надо ориентироваться на то, что в руках президента есть и другие рычаги для того, чтобы достичь справедливости, законные рычаги, про которые все мы знаем. Начиная от помилования, для которого не обязательно дожидаться заявления Платона Леонидовича и Михаила Борисовича, не обязательно дожидаться заявления, потому что они вряд ли напишут такие заявления. Но мне кажется, это очень важно. Это вопрос же, который не президент поставил перед страной со вторым делом. Это наследство, которое досталось. Но понятно абсолютно, что для него это крайне чувствительная история. Тем более той части общества, на которую он, безусловно, ориентирован. Условно говоря, это не партия телевидения, а партия интернета. Я думаю, что он, конечно же, учитывает вот эти тонкие и даже толстые и уже совсем очевидные вещи.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Кстати, сегодня достаточно много было известных людей. Снова пришел, так же, как и 15 числа, актер Игорь Ясулович, Наталья Фатеева, я уже говорила о ней, она уже звучала у нас в эфире. И была сегодня актриса Оксана Мысина, она пришла вместе с мужем, американским журналистом Джоном Фридманом, и Оксана Мысина рассказала, какие ассоциации у нее возникают в связи с этим процессом.
Мы надеемся на то, что сегодня будет много людей, которые неравнодушны к тому, что происходит с нами, со всеми. Я на Фейсбуке написала, как они не понимают, что это касается каждого из нас. Мы не можем жить спокойно, радоваться жизни, когда такая чудовищная несправедливость происходит у нас на глазах, открыто. Да, вот наши власти недавно вместе с боссами телевизионными пытались нас убедить, что свобода – это интимное дело, да? Они пытались нас убедить, что надо просто сидеть дома, наряжать елку, да, и радоваться тому, что у тебя что-то есть, какие-то крохи, какие-то надежды, да, какие-то мечты. И просто спокойно закрыть на все глазки, да? Знаете, мне это все напоминает. Я в детстве читала один рассказ, когда мальчик, он посадил перед собой собачку и кусочек мяса на веревочку привязал, и собачке давал этот кусочек мяса и тут же выдергивал изо рта. И смотрел на реакцию собачки. То, что делают с нами сегодня, мне это напоминает очень. То, что все сегодня понимают, что нельзя судить человека за одно и то же. За 7 лет, проведенных в тюрьме, человек выстрадал такое, нам никому и не снилось. И просто человека хотят упечь. И я против того, чтобы в нашей стране была такая несправедливость и такое отсутствие правосудия.
Да, надо сказать, Евгения, что все, конечно, до последнего надеялись на благополучный исход дела, но, как известно, уже обвинительный приговор все-таки.
Да, да, Хамовнический суд Москвы признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищении нефти. Но оглашение приговора бывшим совладельцем ЮКОСа продолжается. Мы будем следить за развитием событий. Лена, спасибо вам большое. Елена Поляковская сегодня присутствовала у здания Хамовнического суда в момент начала оглашения приговора бывшим совладельцем ЮКОСа. Вы слушаете «Свободу в полдень», и то, что происходит с Михаилом Ходорковским, многие считают следствием прямого, можно сказать, личностного противостояния Михаила Ходорковского и нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Именно поэтому наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев по просьбе «Радио Свобода» спрашивал жителей и гостей города, кому вы больше симпатизируете, Михаилу Ходорковскому или Владимиру Путину?
Что касается моих личных симпатий, то они бесспорно на стороне действующего премьер-министра. Потому что этот человек занимается реальными делами для своей страны, в отличие от Ходорковского, который занимается демагогией.
Путин и Ходорковский, да никому не симпатизирую, потому что не занимаюсь политикой, не интересуюсь.
Ну, честно говоря, я этой истории полностью не знаю, какие там у них взаимоотношения, потому что слухи ходят разные, из-за чего там это все произошло, или это политическое что-то там, никому предпочтение не отдаю. Про Ходорковского мало очень слышал, то есть что там случилось, как, потому что разные источники о разном говорят, в основном, ну, плохое. Вот, а Путин, к Путину тоже в последнее время отрицательное отношение.
Симпатия к Путину с годами прошла. После Ельцина, конечно, такой молодой, харизматичный лидер был симпатичен. А сейчас, вот даже взять его последнее телеобщение с народом, извините, ему не хватало только треников, семечек и кепки, сесть на корточки и сплевывать через зубы. Может, он думает, что подобная манера общения сближает его с народом?
Так, челябинцы отвечали на вопрос, кому вы симпатизируете больше, Путину или Ходорковскому. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
«Радио Свобода», новости.
В администрации подмосковных «Химок» проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о нападении на защитника химкинского леса Константина Фетисова. Ситуация в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево постепенно нормализуется после вчерашних перебоев с электроснабжением. Обильные снегопады и сильные ветры обрушились на восточное побережье Соединенных Штатов Америки. Хамовнический суд Москвы признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищении нефти. Оглашение приговора бывшим совладельцем ЮКОСа продолжается. Таковы новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
Приговор по делу ЮКОСа. Твиттер-трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Светлана Алексеевич о своем письме Александру Лукашенко.
Право автора.
Единого слова ради. Владимир Абаринов о ключевых словах десятилетия.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжают новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Центральный банк России впервые с начала июня повысил на 0,25% ставки по депозитным операциям в связи с ускорением инфляции. При этом базовая процентная ставка, ставка рефинансирования, оставлена на уровне 7,75%. Для сравнения, базовая процентная ставка в США сегодня установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, а для 16 стран еврозоны на уровне 1% годовых. Федеральная антимонопольная служба России, скорее всего, одобрит сделку по слиянию «Уралкалия» и «Сильвинита», однако потребует от объединенной компании зафиксировать цену своей продукции для агропромышленного комплекса как минимум на 10 лет вперед, заявил руководитель службы Игорь Артемьев. О своем предстоящем объединении крупнейшие в России производители сырья для калийных удобрений компании «Уралкалий» и «Сильвинит» объявили на прошлой неделе. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской Potash Corporation. Объем банковских кредитов малому и среднему бизнесу в России в 2010 году увеличился почти на 45% до 3 триллионов 250 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Владимир Путин. Власти, по его словам, будут и в дальнейшем стимулировать банки для работы с небольшими и средними компаниями, в том числе с фермерскими хозяйствами. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер утвердил программу газификации 65 регионов России на 2011 год в объеме 25 миллиардов рублей, то есть на уровне нынешнего года. В сообщении концерна говорится, что, как и в предыдущие годы, при определении объемов инвестиций в каждый конкретный регион страны учитывался не только уровень его газификации, но и наличие задолженности за уже поставленный газ. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 13 по 20 декабря увеличились на 0,3%, а с начала года на 5,6%. Средняя стоимость одного литра топлива составила 22 рубля 80 копеек, или в пересчете по текущему курсу более 74 американских центов. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 30 рублей 58 копеек, на копейку ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 15 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». С нового года Петербург начинает переход на единый тариф для всего наземного транспорта. Цена за проезд в коммерческом и социальном транспорте должна стать единой, а пассажиры, имеющие льготы, должны получить возможность ездить и на коммерческих автобусах. Власти Петербурга при этом обещают коммерческим перевозчикам компенсировать неизбежные финансовые потери. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Разговоры о необходимости введения единого тарифа для автобусов и маршруток в Петербурге ведутся давно, а соответствующий законопроект был внесен в законодательное собрание еще в июне. И вот теперь на последнем в этом году парламентском заседании этот городской закон был принят в окончательном третьем чтении. Главное новшество, практически транспортная революция, состоит в том, что теперь городское правительство будет устанавливать тарифы для всех видов общественного транспорта и даже для коммерческих маршруток, а проездные, в том числе и льготные, теперь должны будут приниматься на всех регулярных маршрутах. Стоимость социальных автобусов с 1 января в Петербурге составит 21 рубль. В принципе, до этой планки должны опуститься цены и у коммерческих перевозчиков. В Комитете по транспорту новшества комментируют несколько туманно. Еще очень многое не определено, говорит пресс-секретарь комитета Екатерина Гришина.
Правительство города будет устанавливать тарифы на перевозки, в том числе по коммерческим маршрутам. Уже вышло постановление правительства, в котором определены тарифы на социальные перевозки. К 1 июля правительство города должно будет определить тарифы на перевозки по коммерческим маршрутам. В этом же законе есть пункт, который говорит о том, что перевозчикам компенсируются их затраты или недополученные доходы.
Дьявол кроется именно в таких деталях, считает депутат Юрий Карпенко, который, кстати, утверждает, что за этот законопроект он не голосовал.
Изначально нарушена законодательная техника. Закон обязательно должен быть обеспечен финансово. Этот закон финансово не обеспечен. Его вообще нельзя было принимать без финансового обоснования.
То есть компенсации перевозчикам в бюджет не заложены.
И когда она будет заложена, возникнет вопрос о коррупционности. Почему одни выиграли и им компенсируется, а другим нет? А ведь 34-я статья Конституции говорит о равенстве экономических возможностей, о свободном перемещении товаров. И что у нас получается? Да, либо протежирование своих фирм, которые будут получать компенсацию из госбюджета. И здесь, я думаю, вмешательство прокуратуры будет 99,9.
Другой петербургский депутат, глава комиссии по транспортному комплексу Игорь Риммер, видит и достоинства нового закона, и его недостатки.
У нас часто бывает, хотели как лучше, а получилось как всегда. Но в принципе в этом есть целесообразность, переведя к единому тарифу, упростить возможность льготных билетов и льготных карточек. И мы считали, что единый тариф позволит обличить взаимоотношения с теми, кто находится на дотации у города, выравнивание тарифов. Конечно, принесут и некие сложности, потому что те организации, с которыми у нас заключен договор, и если город установит тариф, он будет ниже некой рентабельности, которую они будут доказывать нам с пеной у рта, то вот именно столько им стоит перевозка одного пассажира, и, соответственно, будут требовать компенсацию, как бы разницу между себестоимостью поездки и тем, что они будут получать в рамках единого тарифа. Но в то же время город считает, что многое упростится. Во-первых, мы можем ввести систему карточек, которые можно будет считывающему устройству в автобусе, троллейбусу приложить, и она считает карточку, зарегистрированную в базе данных, и максимально упростит, то есть уменьшит денежный оборот, который делает необходимым какое-то количество и кондукторов. Поэтому те, кто вышел с этой инициативой, они долго доказывали целесообразность плюсов. Хотя тут есть и минусы, потому что начнется у нас сейчас война с нашими перевозящими организациями.
Но в целом Игорь Риммер считает, что новый закон упростит систему карточек для льготников, студентов, военнослужащих и других. Посчитав все плюсы и минусы, депутаты все же высказались в пользу единого тарифа. А вот водитель коммерческого автобуса Карим не знает, чем обернется новшество.
На работу ходим, план сдаем. Надо этот план выполнить. Но я не знаю, как они будут, платить или не платить. Ну, может получится, может не получится.
Пассажирка Елена Сергеевна всецело за новый закон.
Я в этом как раз заинтересована, так как я пенсионер и инвалид второй группы. Поэтому я, конечно, за.
А вот Вадим не очень-то верит в то, что за...
Государство платит, мы знаем, большой задержкой, если горячо прогорят.
Спикер законодательного собрания Вадим Тюльпанов призывал перевести весь наземный транспорт на единый тариф уже с 1 января. Но это вряд ли получится. Введение единого тарифа потребует кропотливой работы, согласований с каждым перевозчиком по компенсациям, так, чтобы городской бюджет выдержал нагрузку, а частные перевозчики не разорились. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Париже прошла презентация книги «Порядки и беспорядки на Кавказе». Это сборник аналитических статей европейских, российских и закавказских авторов. С одним из авторов, от Мерлен, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
От Мерлен работала в Чечне, была знакома с Натальей Стемировой и Анной Политковской, поддерживает связи с чеченской диаспорой в Европе. Как возникла идея выпустить эту книгу в Брюсселе и почему у нее такое название?
Идея создания такого проекта родилась после коллоквиума по Кавказу, который я организовала в 2007 году в Свободном университете Брюсселя. Он назывался «Постсоветский Кавказ. Самобытность и конфликты». В процессе работы над книгой началась война. Российско-грузинский конфликт 2008 года, и мы пересмотрели наш проект. Решили в первую очередь уделить внимание Южной Осетии, где сосредоточились разные темы, общие для всего Кавказа. территориальный вопрос, национальный вопрос, история, советская политика, контекст отношений России с Грузией. Вторую часть книги мы посвятили Северному Кавказу, потому что после российско-грузинского конфликта 2008 года и признания России независимости Южной Осетии и Абхазии был поставлен под вопрос статус-кво границ. Третий спектр этого проекта – международный. Может ли международное сообщество повлиять на разрешение конфликтов на Кавказе?
У книги очень разные авторы. Как вы с ними работали и какова ваша собственная оценка этой сложной мозаики?
Даже если речь идет о научном анализе, ясно, что мышление кавказского автора сформировано своей социальной средой, в которой он вырос. Русский тоже сформирован всем комплексом своего окружения. У западного также была своя среда. Даже если попытаться сделать как можно более объективный и нейтральный анализ, мы все равно не способны полностью освободиться от влияния на нас нашей социальной среды. Подбор авторов – часть нашего замысла. Мы решили не игнорировать влияние окружения и подобрать, насколько это было возможно, разных авторов, чтобы получить именно мозаику. Мы хотели подобрать авторов, к примеру, армянского и азербайджанского происхождения, чеченского и русского. Честно говоря, это была непростая работа.
И поговорим о вашей статье, озаглавленной «Послевоенная Чечня без мира». «Послевоенная» у вас стоит в кавычках. Речь идет о режиме Рамзана Кадырова. Итак, война продолжается.
Уже не совсем война, но в то же время это еще и не мир. По той простой причине, что не было настоящих переговоров противостоящих сторон. И я пытаюсь показать, как чеченизация конфликта преобразует политическую риторику. Я использую много примеров того, как Рамзан Кадыров пытается льстить национальному самосознанию и создавать миф о едином чеченском обществе, но на самом деле формирует мираж, видимость, потому что за этим фасадом не прекращены ни насилие, ни конфликт. И показывая бывших боевиков, легализуя и амнистируя их, Рамзан Кадыров строит свою собственную армию. Конфликт, от которого нельзя избавиться, если рассчитывать действительно нормализовать обстановку, но продолжать уничтожать неких людей в горах и лесах Чечни. Строить этот мир в кавычках на терроре и насилии. Не признавать политической альтернативы диктатуре. Распространять метастазы этого режима до территории государств-членов Евросоюза. И все это, увы, напомним, в контексте насилия сначала со стороны российских федеральных сил, а затем со стороны чеченских сил, называемых прорусскими, при полной безнаказанности. И это, конечно, не забыто. На мой взгляд, коренной конфликт остался неразрешенным.
Мы беседовали с политологом Од Мерлен, редактором и соавтором сборника «Порядки и беспорядки на Кавказе», изданного Брюссельским университетом. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. После выпуска новостей смотрим телевизор. Программа Анны Качкаевой. А я желаю всем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против экс-министра...
Мы пришли защитить честь российского флага!
Кубаев не исключил в будущем вступление Киргизии в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
Когда я оказался на месте взрыва, то повсюду лежали трупы. Непонятно было, как
это можно... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».